Я хочу начать разговор с цитаты из вашей книги. Цитата такая: «Один из важных мотивов для Дурова – стремление сделать все назло и поперек системе, в которую ее пытаются встроить, разломать рамки, в которые его стараются загнать». Это было написано, конечно, задолго до рождения Телеграма, в совсем другую эпоху, но, наверное, он и в нынешнем конфликте руководствуется тем же мотивом. Или тут что-то другое?
В общем, да, но, конечно, это все требует уточнения, потому что Дуров, с одной стороны, довольно сложно сочиненный персонаж, а с другой стороны, им движут какие-то довольно понятные мотивы. Ну, вот если посмотреть на сам тип личности, да, это такой contrarian, да, то есть человек, который не то чтобы на зло маме уши отморозит, но вот в нем зашито вот это вот дух противодействия мейнстриму и вообще чему бы то ни было навязываемому. Но вот в истории с Телеграмом важно понять, что им движут вполне рациональные и понятные предпринимательские инстинкты. Он понимает, что если он, грубо говоря, прогнется в истории с Роскомнадзором, вообще, в принципе, с давлением государства, то ему потом будет плохо с той точки зрения, что может произойти отток пользователя вместе с оттоком пользователей, и иссякнет его власть, и денег ему тоже инвесторы будут давать в каких-то иных объемах и на иных условиях.
Но помимо всего прочего, я думаю, что здесь есть и мотив мести. Мести за то, что с ним сделали в 2013 году. И я бы сказал, что это его личная война с ФСБ, которая, конечно, стоит за вот этой попыткой блокировки Телеграма.
Черт его знает. На самом деле у меня нету как бы точного знания, кто конкретно, с кем конкретно, с какой личностью воюет Дуров. Да? Так же, как вот вчера всем Фейсбуком русскоязычным пытались гадать, кто та самая личность, которая стоит за посадкой Серебренникова, да, не система, а вот личность конкретная. Точно так же здесь и, в общем, с Дуровым. Но, честно говоря, я не думаю, что здесь все прямо вот сводится к какой-то одной персоне, ну, просто, да, ну, как-то есть условный Кремль, есть власть, которая принадлежит каким-то не очень гибким, не разбирающимся в том, как устроен мир в 2018 году людям, вот, которые по старинке считают, что Дуров – это порнограф, который, значит, и во ВКонтакте, а теперь и в Телеграме распространяет противозаконный контент, то есть детскую порнографию, фильмы, за которые правообладатели должны получать роялти, не роялти, я не знаю, отчисления. Но просто его как бы вот немножко бесит ситуация, когда он человек, который сделал сервис для десятков миллионов, а то и сотен миллионов, как существ ВКонтакте людей, вынужден вообще что-то объяснять вот этим людям, которые кастрюлю себе на голову надели.
То есть это борьба 21 века с 20-м, да, потому что люди, которые все запрещают или пытаются запретить, это люди прошлого, да, а Дуров ведь всегда говорил, что не выносят старых идей.
Да, безусловно. Дуров тоже как бы такой продукт 90-х и начала нулевых годов, но он как бы имеет в себе способность эволюционировать, его идеи, в общем, как-то развивались. А когда просто-напросто он сталкивается с представителями государства, которые просто не понимают, что он на самом деле делает, не понимает смысла, не понимает новой реальности, связанной с коммуникациями. В принципе, ни черта не понимает, и при этом считает, что если Телеграм закроется, то терроризм иссякнет. Да? Ну или, по крайней мере, пытается продать гражданам эту идею. Да? Ну, конечно, он просто в какой-то момент оборвал общение и нанял юристов из организации «Агора» на последнее заседание, так и вообще велел им не являться, чтобы не участвовать в театре абсурда.
Вы упомянули в книге, что Дуров в юности, во всяком случае, отличался эйджизмом, неприязнью к косности немолодых людей. Я знаю, что многим людям старшего поколения, которые как-то так привыкли к Фейсбуку, к Одноклассникам, конечно, и к ВКонтакте, Телеграм кажется неудобным. И, честно говоря, когда я его впервые увидел, я решил, что это провальная идея. Но оказалось, что вовсе нет, и все самое интересное, в общем, сейчас происходит в Телеграме. В чем секрет привлекательности этого сервиса?
В легкости использования, в его лаконичности, в быстроте работы, ведь это очень важно, особенно для развивающихся стран, там, где нет устойчивого, быстрого интернета, да, есть устаревшие стандарты связи, на которых многие мессенджеры плохо работают, а Telegram работает даже на технологии передачи данных Edge. И таким образом можно даже картинки передавать, не просто переписываться. Тоже очень важный момент. Что касается русскоязычного сегмента, ну да, там напоминает ЖЖ в середине нулевых. Все телеграм-каналы это похоже на пользователей тысячников. И какая-то часть интеллектуалов действительно или пишет в Телеграм, или читает, по крайней мере. Точно так же, как ЖЖ, он будет быстро портиться, этот самый русскоязычный сегмент. Портится за счет рекламы, игр, связанных с деньгами, которые там начинаются, и так далее. Но пока, честно говоря, это не очень бросается в глаза.
Но это ведь, помимо всего прочего, огромный ресурс для всякой инсайдерской информации, сливов, компромата и так далее. То, чего нет в Фейсбуке.
Ну, скажем. В принципе, и так это тоже используют, да. Ну, то есть, есть там известные случаи, когда таким образом вбрасывались какие-то информации. Ну, на самом деле, это же не принципиально, да. Ну, раньше она вбрасывалась через телеканалы, потом она стала вбрасываться, я не знаю, как-то еще через сайт компроматру или еще ему подобный. Ну, вот сейчас это перекочевало в телеграм-каналы. Если вернуться к теме Дурова, да, к тому, что как бы, да, его личности и о его противостоянии, да, безусловно, это идеологическое, да, безусловно, это в этом есть что-то от эйджизма. Я прекрасно понимаю этот диссонанс, потому что мир стремительно едет вперед в отношении коммуникация, в отношении того, как распространяется информация, как что люди с ней делают, как меняются нарративы и все остальное, да. А здесь какие-то люди, которые застряли ментально в 80-х годах, и которые пытаются навязать какие-то свои подходы десяткам миллионов людей. Но, безусловно, это не может бесить человека, который привык напрямую к своей аудитории обращаться и транслировать ей совершенно другие ценности.
Ну вот вы упоминаете, что Дуров, я узнал об этом из вашей книги, как бы дворянин, и имеет дворянскую фамилию и наследник каких-то русских аристократических родов, а ФСБ — это ведь новое дворянство, да? То есть здесь можно сказать о противостоянии вот этого старого и нового дворянства. Такая вот.
Да, да, это вы остроумно подметили, да, действительно. Получается, да, такое. Но понимаете, в чем дело? Дуров, когда он был во главе ВКонтакте, безусловно, он балансировал всегда на грани и шел на сотрудничество. Например, он посылал своего пресс-секретаря общаться с Сурковым, да, то есть как-то пытаться налаживать какие-то связи. Это было в эпоху правления Медведева. Да? У меня есть такое подозрение, оно, к сожалению, никак не задокументировано, но тем не менее, что у Дурова внутри ФСБ тоже есть какие-то дружественные ему источники. Ну, по крайней мере, были раньше, сейчас я не знаю, но вот раньше, скорее всего, это было так. То есть он как бы вел достаточно тонкую игру и сохранял равноудаленность. То есть он старался быть выше внутрироссийской политической повестки и старался просто предоставить инфраструктуру, которая устроена по понятным правилам, да. Вашу переписку не будут читать. Ваша информация не должна иметь никаких барьеров в своем распространении. Все зависит только от вашего таланта. Если вы придумали талантливый тип высказывания, то у вас будут миллионы читателей, ничто вам не будет, не может помешать. Никакой алгоритм, вроде как у Facebook, сейчас вам не помешает. Вот эти вот такие простые правила, которые он старался соблюдать, но когда на эти правила начались выступления, то, конечно, Дуров радикализировался и прекратил попытки общаться, налаживать связи с властью. Вот. И да, в общем, такой мне он в какой-то момент сказал, что вы вот тут со своим протестом, со своим диссидентством меня тоже потихонечку делаете, значит, диссидентом. Это было сказано, когда я хотел познакомить его с Навальным, чтобы как-то вот они пообщались, узнали точки зрения друг друга на российскую политику, на протестное движение и так далее. Вот. Но, к сожалению, там дальше случилось так, что начались волнения, это был конец 2011 года, вот, и они так, насколько я знаю, так и не встретились и, в общем, не пообщались. Но, в принципе, да, Дуров как бы с тех пор уже, особенно после того, как на него завели уголовное дело за якобы сбитого гаишника, да, в разгар борьбы за ВКонтакте, я думаю, что с той поры он как бы радикализировался окончательно. Ну, не сам по себе, а его отношение как бы стало совсем однозначным. Да, он понял, что здесь нужно стоять намертво и не идти ни на какие переговоры, разговоры и компромиссы.
Можно его назвать политическим иммигрантом?
Нет, нельзя. А Дуров, прежде всего, предприниматель, и Дуров получил очень хорошие деньги за свою долю во ВКонтакте, удачно разыграв карту своих добрых отношений с Усмановым. Поэтому на политэмигранта, конечно же, не тянет. Да и в последнее время он на эмигранта, в принципе, не очень тянул, потому что он довольно часто появлялся в Петербурге. Сейчас, насколько я знаю, уже не появляется. Нет, политический эмигрант – это не при него.
Ну вот я читал, что в Телеграм вложил большие деньги Роман Абрамович. Это так?
А насчет больших денег не знаю, но допускаю, что это правда.
Хочу процитировать Олега Кашина. Наверное, вы читали эту статью его. Павел Дуров, как бы к нему ни относиться, становится сегодня главным оппонентом российского государства. Главным, если судить по неудачам Роскомнадзора в попытках заблокировать Телеграм, самым успешным. Верная характеристика.
Нет, она несколько наивная. Дело в том, что история с Роскомнадзором продолжается. Это, во-первых, еще непонятно, чем она закончится и какой эффект она будет иметь в отношении и Дурова, и российского сегмента интернета. Во-вторых, ну, конечно же, Дуров лишь один из врагов. Понимаете, там в чем дело? Не знаю, мне на самом деле трудно комментировать, потому что конкретно Кашин и эта его колонка, они как бы там какую фразу из нее не вытащи, это какая-то чухня. Трудно как бы в целом дать этому оценку. Но если коротко, то для Дурова российская повестка, она, в общем, не очень важна. Да, ему гораздо важнее какие-то растущие рынки. Ему важна Африка, Южная Америка, а самое главное, Юго-Восточная Азия. Места, где далеко не у всех людей есть смартфоны с подключенным интернетом. То есть есть огромный потенциал. Вот. Ему вот это все очень важно. Ему очень важно то, как его воспринимают венчурные инвесторы, то есть те, кто дают топливо Телеграму как проекту, и который он собирается развивать, прежде всего в Америке. Вот это ему очень важно. Вот. Что происходит в Нигерии в снегу, пользуясь выражением Сергея Брина, вот. Ну, ему важно только потому, что это его родина, и важно показать, что он сохраняет свой integrity, да, свою последовательность, свой некий стержень идеологический. Поэтому, собственно, он уделяет какое-то существенное время сейчас тому, что происходит в России, следит за тем, как они внедряют технологии обхода блокировки и, в общем, вообще держит руку на пульсе. А так для него Россия, ну, честно говоря, не очень важна.
Ему вот все, что вы перечислили, важно, потому что он хочет заработать побольше или из каких-то идеалистических соображений? Ну, вот вам же он говорил, что он вообще не любит деньги, да? Это поза или искренне?
В отношении денег как сущности это, безусловно, поза, потому что деньги для него значат независимость и возможность развивать свои проекты. Если речь же идет о личном потреблении, то нет, это не поза. Павел Дуров довольно незамысловатый в быту человек, и он совершенно не видит себя ни в каких списках Forbes. И ему нужны деньги только на какие-то вот большие масштабные проекты, но не на себя. Вот. А почему он вообще во все это играет, а почему во все это ввязывается? Да, потому что у него есть такая большая идея, граничащая с либертарианской, о том, что мировой порядок должен быть сломан, изменен. Государство как форма, как сущности отжили в том виде, в котором не существует сейчас. Новое информационное общество должно быть устроено по-другому, по другим законам. Эти законы должны быть простыми, но четкими и внятными. А все, что делает государство как регулятор интернета сейчас, этому противостоит. Поэтому вот этот его образ такого кибербунтовщика, он на самом деле не так уж и далек от правды. Ну, Дуров вырос на фильмах как-то «Матрица». Ну, он состоялся как человек, который дает способ быстро и безбарьерно общаться. И это драйвер всех его проектов. И это то, что приносит ему новых пользователей. Для него это что-то вроде религии. Но он ее не готов предавать.
Есть такой популярный свод правил жизни Павла Дурова, который поражает своим радикализмом. Там никакого алкоголя, наркотиков, газированных напитков, мяса, телевидения. Я читал, что это фейк, но фейк близкий к истине. Да? Насколько близкий?
Павел Дуров действительно не пьет. Действительно, он не ел, по крайней мере, раньше мяса, сейчас я не знаю. Действительно занимается йогой. Действительно, он считает, что ум надо держать в неотягощенном никакими лишними размышлениями состояния. Он действительно очень заботится о своей информационной гигиене. Ну, это понятно, почему, потому что через него проходят какие-то жуткие впадки информации. В остальном, ну, как-то похоже на, как и во всем, что связано с Дуровым, все очень напоминает позу, но при ближайшем рассмотрении многое оказывается вовсе не позой, а реальным содержанием человека. Ну, вот такой довольно странный человек, этот самый Павел Дуров, со своим таким причудливым генезисом. Если вы там почитали начало книжки, то там я описываю, откуда ее и что в нем взялось. Вот, возможно, в этой книжке я уделил мало внимания так называемым академическим классам при гимназии петербургской. Это было такое гнездо диссидентов, делавших все для того, чтобы дети чувствовали себя совершенно свободными. 90-е годы, бум альтернативной педагогики, экспериментов. Вот это вот все как бы создало Дурова не меньше, чем его семейные обстоятельства.
Вот вы пишете в книжке, что он интересовался масонами, и, наверное, вот в той таинственности, которая его окружает, и во всех этих слухах, есть что-то вот такое от тайного общества, да?
Почему мне, в частности, не понравилась упомянутая вами колонка Кашина? Он там пишет, что Дуров человек с отвратительным вкусом и так далее. Надо просто понимать, что вот этот дуровский кич, да, его съемки на лошади, на фоне Эйфелевой башни, его преувеличенно романтические какие-то образы, его туповатая графика комиксов, да, стикеров, которые он делает, и его дизайнеры. Это как бы, надо понимать, что это художественный жест. Да, то есть Дуров, у него все в порядке со вкусом. Просто он изначально мыслил себя как популярный деятель. То есть он создает такую попсу, в которой зашита какая-то усмешка над самой собой, и которая является обращением как бы к массовой аудитории, да, которая, как в общем в классическом понимании постмодернизма, тот, кто считает эту усмешку, тот окей, это понял. Если кто-то не считает, то он проглотит этот медиапродукт таким, какой он есть. Вот, поэтому вот вкус Павла Дурова настолько плох, что его нужно рассматривать просто как отдельное такое вот явление, да, доведенное практически до абсурда.
Плохой вкус – это очень сложная категория.
Ну, плохой вкус, если понимать его как наивное воспроизведение чего-то вторичного, чего-то, что уже было, ну, такое простенькое, да, если дать этому определение. Бездумное использование каких-то клише или каких-то уже готовых матриц, то это, в общем, абсолютно все не про Дурова. Как бы Дуров, он поп-герой, да, то есть он изначально понял, что он не будет заниматься какими-то творческими экспериментами, да, что он будет создавать именно массовые продукты, и поэтому он создал себя самого таким, свой образ и все, что он делает, чтобы быть максимально доходчивым, максимально броским, и, безусловно, кич – это для него инструмент.
А вот эти массы пойдут за ним в критической ситуации, если он кинет клич какой-то? Вот там я вижу, уже пишут Дурова, президенты, вот это лучший русский, который нам нужен. Или все разбегутся?
Не очень понятно, кто все в данном случае, потому что...
Вот это его армия, которую вы пишете, армия ночи.
По последним сводкам с фронтов России сейчас 4. Вот, смотря, как вы имеете в виду. Но если серьезно, то люди, которые учатся в школе, в институте, или, скажем, до 30, для них Дуров действительно герой. И если Дуров в случае чего внятно сможет объяснить и составить какое-то к ним обращение, то оно реально может повлиять очень серьезно на реальные действия. Да? То есть, грубо говоря, да, Павел Дуров, если придумает эффективный ход, эффективное воззвание, хорошо фундированный, имеющий под собой какую-то реальную повестку, то да, он способен подобрать такие слова, которые реально выведут людей на улицу. Сколько будет таких людей, я, честно говоря, рассуждать некомпетентен. Но, зная масштабы ВКонтакте, которые по-прежнему, кстати говоря, ассоциируются с Дуровым, ну, это серьезно, это миллионы.
Ваш прогноз, Николай, чем закончится война или противостояние Дурова и Роскомнадзора?
Пока абсолютно непредсказуемая история, я поясню почему. Потому что пока нам, людям из медиа, журналистам и, в принципе, каким-то людям, которые занимаются бизнесами, связанными с разными электронными платформами и так далее, нам кажется, что это что-то очень чувствительное, это что-то очень серьезное, то, что происходит сейчас с Телеграмом. Но в масштабах 140-миллионной страны это как бы, ну, не очень важно. Очень многие люди просто не понимают, о чем идет речь. Поэтому что будет дальше, надо будет смотреть. Ну, потому что, если, грубо говоря, борьба с Телеграмом завалит какой-нибудь Сбербанк, то тогда это будет ощутимо. А если же это будет как сейчас, когда страдают какие-то отдельные бизнесы, ну, хорошо, ну, через день они там уходят на какие-то запасные сервера, это уже не так отражается. Ну, вот в этом случае прогноз какой-то более спокойный. Нам кажется, что сейчас уже прошло несколько дней, можно что-то говорить, на самом деле это только начало. А какие-то более серьезные прогнозы можно будет делать спустя еще какие-то недели. Надо смотреть, как все это будет разворачиваться.